Одуматься я одумался, а к семейной жизни так у меня охоты и не возникло. Для настоящего дворецкого оно и лучше. Ничто от службы не отрывает. Фома Аникеевич вон тоже не женат. А легендарный Прокоп Свиридович хоть и имел супругу и детей, но держал семью в деревне и наведывался к ним только дважды в год, на Рождество и Пасху. Настоящий дворецкий знает, что его служба не должность, а образ жизни. Не бывает так, что с утра до вечера ты дворецкий, а после вернулся к себе и стал просто Афанасием Зюкиным. Дворецкий — это как дворянин. И корень тот же, только у нас к себе строгости больше, чем у дворянства. Зато и цена нам большая. Многие хотели бы настоящего царского или великокняжеского дворецкого к себе переманить, и бывало, огромные деньги сулили. Всякому богатею лестно, чтоб у него в хоромах такое же заведение было, как в императорских дворцах. Мой родной брат Фрол не устоял, польстился на барыши. Теперь служит дворецким, нет, это у них называется мажордомом, у московского миллионщика банкира Литвинова из Иудеев. Получил Фрол 5000 на обзаведение и 3000 в год, да на всем готовом, да с квартирой, да с наградными. Был дворецкий и не стало. Я с братом всякие сношения прекратил, и он тоже не суется, понимает свой грех. Что к миллионщику? Я и к светлейшему князю Воронцову не пошел, хотя он ничего только не сулил. Служить можно только тому, с кем не станешь себя сравнивать. Дистанция нужна. Потому что тут человеческое, а там божественное. Дистанция, она всегда поможет уважение сохранить. Даже когда застигнешь Георгия Александровича в каморке у черной кухарки Манефы или ночью доставят на извозчике беспамятного Павла Георгиевича всего в рвоте. А что светлейший князь Воронцов просто дворянин, эка невидаль. Были и мы, Зюкины, дворянами, хоть недолго. Это особенная история, касающаяся нашего родоначальника, моего прадеда Емельяна Зюкина. Пожалуй, есть смысл ее рассказать. Уж больно поучительно, ибо лишний раз подтверждает, мир держится на установленном порядке. И упаси, Господи, порядок этот нарушать. Все одно ничего путного не выйдет. Зюкины происходят из крепостных Звенигородского уезда Московской губернии. Мой пращур Емельян Силантьевич, тогда еще просто Емелька, был с измальства взят к господам в услужение. Понравился смышленностью и расторопностью, так что со временем стали его отличать. Чисто одевали, к черной работе не допускали, выучили грамоте. Состоял он при юном барине вроде товарища по играм. И книжек начитался, и манер каких-никаких набрался, даже по-французски сколько-то выучился. А хуже всего то, что застеснялся своего холопства. Верно, от этого и стал заглядываться на барышню, помещичью дочь, да не так, как я, на великую княжну, с благоговейным обожанием, а с самыми, что ни на есть, дерзкими намерениями, непременно на своем предмете жениться. Казалось бы, виданное ли дело, чтобы крепостной мальчишка на дворянке женился? Другой помечтал бы, да бросил, но Емеля имел нрав упорный, вдумчивый, загадывал надолго вперед и, как сказали бы теперь, верил в свою звезду. О своей мечте, можно сказать, не мечте, а плане, он ни единой живой душе говорить не стал, и в особенности барышне. А только вот во время рекрутского набора, когда как раз с французами воевали, вдруг запросился в солдаты вместо Мельникова сына, кому жребий выпал. Возраст Емели еще не вышел, но отрок он был рослый, сильный, вот и прибавил себе годок-другой. Его охотно отпустили, потому что к этому времени сделался он дерзок и непослушлив. Господа и так уж не знали, куда его такого определить. Стало быть, ушел мой прадед в солдатчину, а с Мельника, первого сельского богача, взял отступного, 700 рублей ассигнациями. И деньги эти не отцу отдал, но в банк положил на свое имя. Это так по плану его следовало. Угодил Емеля сразу на войну, в австрийскую компанию, и провоевал не то 7, не то 8 лет почти без передышки. То с французами, то с персами, то со шведами, то с турками, то снова с французами. Лез в самые горячие места, при любом отчаянном предприятии вызывался охотником. Много раз ранен был, медалями отмечен, нашивки унтер-офицерские заслужил, а все ему мало. И в кампанию 12-го года за дело под Смоленском, когда в роте поубивало всех командиров, выпала Емельяну заветная награда. Сам генерал от инфантерии князь Багратион его расцеловал и представил к офицерскому чину, что по тем временам почти никогда и не случалось. После того Емельян Зюкин отвоевал еще 2 года, дошел с армией до самого Парижа и, как вышло замирение, сразу попросился в долгий отпуск, хотя был у начальства на самом лесном счету и мог надеяться на дальнейшее продвижение по службе. Но моему прадеду нужно было другое. Его смелый до несбыточности план, наконец, близился к исполнению. На родину Емельян вернулся не просто дворянином и гренадерским поручиком, но еще и собственным небольшим капиталом, потому что жалования во все эти годы не тратил. При увольнении в отпуск получил наградные и лечебные, да и первоначальные 700 рублей из-за процентов чуть не вдвое выросли. И в его родном селе все как нельзя лучше складывалось. Поместье пожгли французы, так что господа совсем разорились и теперь жили в поповском доме. Молодой барин, былой товарищ Емельяна по играм, погиб при Бородине, а та самая девица, из-за которой прадед затеял свою отчаянную игру с судьбой, осталась без жениха, сложившего голову под Лейпцигом. В общем, перед предметом своих мечтаний Емельян предстал почти что ангелом-избавителем. Явился он к ней в бревенчатую поповскую избу при крестах в парадном мундире. Барышня вышла в стареньком латаном платье и собой от пережитых испытаний сделалась нехороша, так что он ее не сразу и признал. Но это ему было все равно, потому что он не барышню любил, а свою невозможную мечту. Только ничего у него не вышло. Барышня встретила его поначалу ласково, даже обрадовалась старому знакомцу, но на предложение руки и сердца ответила обидным удивлением, да еще сказала, что, мол, лучше в приживалке к родственникам пойдет, нежели станет госпожой Зюкиной. От этих слов Емельян впал в помрачение разума, никогда прежде хмельного в рот не брал, а тут пустился в такой загул, что добром не кончилось. Спьяну при публике содрал с себя и палеты, и кресты, топтал их ногами и кричал бессвязные слова. За посрамление звания был судим, лишен и офицерского чина, и дворянства, совсем бы спился. Да по счастливому случаю попался на глаза своему бывшему полковому командиру, князю Друбецкому. Тот пожалел пропащего человека и в память о прежних заслугах устроил камерлакеем в царское село. Так судьба нашего рода и определилась. Когда лицо низменного происхождения питает недопустимые мечты в отношении особы высшего порядка, это прискорбно и даже, может быть, возмутительно, но не столь уж опасно, потому что, как говорится, бодливой корове бог рогов не дал, но увлеченность в обратном направлении, нацеленная не снизу вверх, а сверху вниз, чревата нешуточными осложнениями. У всех в памяти еще свеж случай с великим князем Дмитрием Николаевичем, вопреки воле государя, женившимся на разведенной даме, и за это высланным из пределов империи.